Говорит Радио Свобода. В Киеве раздумывают, в Славянске пропал мэр, в Мариуполе украли раненого из больницы, а в Донецке готовят ополчение для борьбы с сепаратизмом.
То есть мы хотим, чтобы не было захвата одних зданий, чтобы не стояло чужих блокпостов, чтобы не висело чужих флагов.
Главная тема программы «Итоги недели Радио Свобода» – события на востоке Украины. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Прошедшие в четверг в Женеве переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Европейского Союза и Соединенных Штатов так и не внесли ясности в ситуацию с урегулированием этого конфликта. Участники согласились, что все его стороны должны воздержаться от насилия, запугиваний и провокаций. Но представители сепаратистов, захватившие административные здания в городах Донецкой и Луганской областей, не собираются их освобождать. Денис Пушилин, объявивший себя народным губернатором Донбасса, выступил по российскому телевидению и заявил, что не подчинится решениям, принятым в Женеве. Самая тревожная ситуация в Славянске, где власть фактически полностью перешла в руки вооруженных захватчиков во главе с Вячеславом Пономаревым. И наш корреспондент видел сегодня на улицах и БМП, и танк. Я спросил его, известно ли, где находится мэр города, колоритная Неля Штепа, которая сначала поддержала сепаратистов, потом осудила их, а теперь вообще исчезла. Правда ли, что ее похитили и удерживают люди, захватившие здание мэрии?
Этот вопрос вчера задавали Вячеславу Пономареву. Он сказал, что Неля Штепа находится у них, что они ее никому не отдадут, что его безопасность Украины завела на нее уголовное дело. Где она находится, неизвестно. Но я спрашивал там ребят, журналистов знакомых, они сказали, что она находится в здании непосредственно, прям там. Но когда я спрашивал вчера, где находится Штепа, у охранника здания исполкома, то сказали, что она не свободный вход, выход, она не арестована, но здания ее не было.
Власть в Киеве бездействует, и жители восточных областей Украины, не желающие, чтобы их земля стала частью России, вооружаются сами. На этой неделе был создан первый батальон обороны Донбасса Национальной гвардии Украины. Защищать страну от сепаратистов уже записали 600 человек. Один из инициаторов создания батальона, офицер запаса ВМС Украины Семен Семенченко, рассказал моей коллеге Александре Вагнер, что его подразделение будет формироваться при поддержке полка национальной защиты Днепропетровска.
Мы ставим перед собой цели, противоположные тем целям, которые ставят перед собой сепаратисты. То есть мы хотим, чтобы не было захвата админзданий, чтобы не стояло чужих блокпостов, чтобы не висело чужих флагов, чтобы не запугивали людей. Будем действовать сообразно обстановке с целями, противоположными тому, что я сказал. Все люди, которые живут на Донбассе, делятся на две части, равнодушные и неравнодушные. Те неравнодушные, наблюдая ситуацию, понимают, что все это, скажем так, не так, как видится. То есть партия регионов стояла у нас у истоков сепаратизма в Донбассе. То есть это все депутаты проплачивали, владельцы шахт, предприятий, всех этих людей изначально. И источником сепаратизма было желание договориться с центром, потом поторговаться. Мы видели, как милиция не выполняет свои обязанности, как сдается эта украинская территория шаг за шагом. У людей появлялось желание все-таки выйти, и, как раньше на Майдане, только сейчас уже выступать за свою родину. И эти люди бьются, как рыба об лед, об Министерство обороны, об милицию, вот эти отряды, которые формируют сейчас МВД. Там все это затягивается, там не выдают оружие, там занимаются шагистикой. В это время мы видим, как захватывают, там, ставят блокпосты, захватывают одни здания и прочее. И вот этот прорыв людей, он вылился в желание создать отряд добровольцев. Перед этим, конечно, мы пытались и в нашем областном военкомате что-то сделать. Месяц лежит неподписанная директива о том, чтобы создать такой батальон у нас. Не выделяются ни помещения, ни материальные средства. Походили по другим организациям. Потом плюнули, и когда ситуация стала наиболее угрожающей, решили делать это самостоятельно. Ситуация с сбором людей в Донецке, она очень опасная. То есть люди могут, призывники, стать целью атаки сепаратистов, просто криминалитета. Поэтому решили формироваться в Днепропетровской области. Люди стали помогать так или иначе. То есть фактически мы оказались ненужными государству, но нужными людям. Потихонечку разные люди, журналисты, блогеры, просто неравнодушные люди, вывели нас на непосредственно Днепропетровскую администрацию областную, которая, как известно, сформировала полк национальной оборонной области Днепропетровск. И нам позволили сформироваться на территории области в составе полка Днепропетровск. Это называется батальон «Донбасс». То есть в настоящий момент мы формируемся, записано около 600 человек. Но для того, чтобы развернуть службы, для того, чтобы наладить работу по уставу, скажем так, по здравому смыслу, мы сейчас принимаем базу, разворачиваем эти службы, и фактически сейчас у нас два взвода. Идет мобилизационный процесс.
А вы согласны взять оружие в руки и защищать эту территорию?
Согласны, но мы прекрасно понимаем, чем отличается вооруженный человек из банды от человека, который состоит в структуре с патриотическими целями, с порядком и прочее. Поэтому мы все-таки стремимся к тому, чтобы это было максимально организовано, потому что любая организация бьет толпу.
Насколько я понимаю, оружия в данный момент у вас нет, вы собираетесь заниматься организацией просто порядка на улицах, да?
Нет, мы не занимаемся порядком на улицах. Здесь собираются люди, которые хотят защищать свою родину. Просто не стискивая потные кулачки возле телевизора или Фейсбука.
Скажите, а действительно ли там есть вооруженные люди? Я имею в виду все-таки специальные какие-то подразделения армейские. Видите ли вы этих людей?
Мы говорим про какие? Про войска Российской Федерации?
Да, да, я в данном случае имею в виду их.
Там есть, как говорится, каждой твари по паре. То есть есть гопники, которым раздали автоматы, более 2000 единиц стволов. Ну, в основном там это все-таки, конечно, пистолеты, но есть и автоматы. Захваченных оружий, СБУ и прочее. Это первая группа. Вторая группа – это профессиональные преступники, которые раньше выступали на стороне партии регионов, а сейчас привлекаются к сепаратистскому движению. Третья группа – это идейные люди. И четвертая – это небольшие группы диверсантов. Вот эта вся мешанина вокруг возбужденной толпы, знаете, как зернышки внутри там каши. То есть есть все. И те, и те, и те, и те.
На вопросы Александра Вагнера отвечал украинский офицер Семен Семенченко из батальона обороны Донбасса. Луганский бизнесмен и политик Сергей Шахов, по примеру днепропетровского губернатора Игоря Коломойского, решил назначить вознаграждение за каждый возвращенный автомат $500, пулемет $700, гранатомет 1000, а за каждого переданного зеленого человечка $10,000. Я спросил Сергея Шахова, много ли он получил откликов.
Да, звонят, обращаются, есть люди, которые хотят пообщаться. Один на один может какую-то информацию предоставить. Бывают провокаторы, бывают люди, которые говорят спасибо просто за то, что есть такие люди, которые дали такой клич о месячнике сдачи оружия, то, которое было в здании СБУ, да и просто сдача оружия, которое на руках незаконное. Звонят многие из Донецка, вот звонили ребята, тоже говорили, принимаете ли вы оружие из Донецка. Ну, почему нет? Тоже принимает, только не мы, а принимаем, говорю, МВД Луганской области. Пожалуйста, центральное отделение МВД Луганской области, в дежурную часть выходит оперуполномоченный, принимает оружие, выдает акт приема передачи, вызывают нас, мы подъезжаем, рассчитываемся с людьми.
А сколько примерно оружия похищено из арсеналов захваченного здания СБУ?
Я, к сожалению или к счастью, не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Но о том, что оружие гуляет уже по Луганской области, мы об этом знаем. В Стаханове арестовали человека, у которого был ПМ-пистолет, 32 патрона. Это уже о чем-то говорит. Сегодня идут вооруженные нападения, прикрываясь, в принципе, людьми, которые находятся там даже в том же здании СБУ. Вчера хотели захватить здание Стахановского городского совета. Человек, который проживал в этом здании СБУ с самого начала в Луганске, ну, был оттуда выгнан, потому что приехал представитель из ребят, которые захватили это СБУ, и об этом оповестил всю площадь. Не верьте в провокации, СБУ на себя не будет брать полномочия о захваченном городском отделе Стахановской милиции. Ну и люди начали расходиться, потому что это была провокация. Вот такие дела.
Но вы же были, вы вели переговоры, вы были в самом здании СБУ. Там все луганские люди или есть приезжие из России?
Я заходил в здание СБУ один раз, разговаривал с людьми. Это были ребята из Стаханова, да. Это были ребята, которые воевали. Я призывал к мирной акции выйти из здания СБУ. Можно миром решать любые вопросы. Ну, вы знаете, что границы не перекрыты, и россияне, многие люди имеют родственников в России, да, и Россия обеспокоена. А с российским говором можно слышать, в принципе, и на площади людей, и донские казаки одеты, ну, в принципе, как казаки, только нашивка, даже только казак, да, с российским флагом может стоять. Ну, вы понимаете, что на улице, в принципе, можно ходить с флагом, но на административное здание флаг водружать никто не имеет права. Вот об этом, в принципе, сегодня начали говорить уже все. Не все так, знаете, все так критично, не все прям сепаратисты. Конечно же нет. Просто люди высказывают свое мнение личное, что у людей накопилось за эти многие годы. Ведь людям сегодня нечего кушать, понимаете? Семьи сегодня голодные, лишены работы, продукты растут на 40%, девальвация гривны также на 40%, даже на 50%. Горючее подорожало тоже на 50%. Люди сегодня выживают, не живут, а выживают.
Сейчас многие журналисты пишут, что Луганская и Донецкая области потеряны для Украины, в принципе. Вы согласитесь с таким мнением или это вранье?
Нет, я с этим не согласен, это полное вранье. Вчера был российский канал, первый канал ТРК, был под Вородином, вроде в Стаханове. Они сняли все кадры и давал вначале милиции интервью, и люди давали интервью. Но было выбрано только одно. Были выбраны те молодчики, которые были выпившие, которые непосредственно кричали непонятно что и непонятно как. Да, были шахтеры, которые лишены работы, и пенсия у них 1000 гривен. Но выбрали только негатив. Позитива никакого не выбрали. А за позитив этот канал сказал, что это бандеры. Так вот, хочу уведомить, что пока бандеры на востоке Украины, это чиновники, которые прорезали асфальт и ямы, как могилы, которые сегодня берут и как брали, так и берут взятки. Они как последний день живут, как говорится, да? Бери, потом завтра уже не дадут. Вот это есть. Чиновники, и есть вот эти раздражители масс для того, чтобы оставаться на местах, для того, чтобы так и грабить. Люстрация, к сожалению, прошла только на верхах. Средний уровень не тронут никого, понимаете?
Луганский политик и бизнесмен Сергей Шахов. Один из центров противостояния – город Мариуполь, где в руках сепаратистов находится городской совет. В Мариуполе работает наш специальный корреспондент Артур Асафьев. Артур, добрый вечер. Вы сегодня побывали в захваченном здании. Что там происходит?
Добрый вечер, Дмитрий. Сейчас там происходит нечто вроде митинга. То есть играет музыка, в основном российская и советская. Периодически кто-то выступает с речами, призывает сопротивляться, стоять до конца. И призывает активно готовиться к референдуму. Люди, которые захватили Мариупольский горсовет, они называют себя Мариупольской самообороной, заявляют, что намерены провести референдум до 11 мая, возможно, даже еще и раньше. Каким образом им удастся сделать, они пока не поясняют.
А много людей в самом здании и возле него?
В самом здании на нескольких этажах находится, может быть, где-то десятка два человек. В основном сейчас люди возле здания. Там, по моей оценке, находится около 1000 человек сейчас. Ожидается, что к вечеру их будет больше.
Артур, я знаю, что вы стали свидетелем целой спецоперации по похищению раненого из больницы.
Да, на мой взгляд, эта операция спонтанно. Группа пророссийских активистов штаба Мариупольской самообороны освободила из больницы раненого своего активиста, который принимал участие в событиях возле части внутренних войск Украины 2 дня назад. В ночь на четверг. Он был ранен в живот, отвезен в больницу, прооперирован. Но потом люди, которые захватили Мариупольский горсовет, стали опасаться за его свободу, поскольку последовало известное заявление губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о назначении награды за каждого выданного боевика, как он сказал. Сам этот активист Сергей Шевченко, он также выразил опасение, что его арестуют буквально сразу же по излечении или как только ему станет хоть немного полегче. Группа женщин, около десятка женщин и 2-3 мужчин приехала в больницу Мариупольскую, потребовала от врачей выписать Шевченко. Вывело его, несмотря на некоторые, на довольно слабое противодействие милицейского наряда, который охранял палату Шевченко. А подкрепление к Мариупольской милиции опоздало. Одна машина милиции была заблокирована женщинами прямо во дворе, а 2 другие подъехали уже позже, когда Шевченко покинул пределы больницы.
Несмотря на то, что обстановка больше похожа на военные действия, ведь дела о захвате здания рассматриваются в суде.
Да, вчера и сегодня идут процессы в Жовневом районном суде Мариуполя. Как известно, уже более двух десятков людей, которые были задержаны вблизи части внутренних войск, уже отпущены по домам. Людей, в общем-то, продолжают отпускать, но вот, к сожалению, в зал суда не допускают родственников и не допускают иногда и прессу. И пока неизвестно, вынесен ли кому-то приговор, связанный с лишением свободы.
Спасибо. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Мариуполе Артура Асафьева. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Может ли Украина однажды спокойно расстаться со своей восточной частью, с тем же Донбассом? Вопрос писателю Анатолию Стрелиному.
Такой разговор идет уже не первый год. Разговор, правда, в узком кругу, интеллигентский разговор. Начинают его с такого важнейшего вопроса, как что делает Западная Украина утром в воскресенье и что Восточная? Западная идет в церковь, восточная ковыляет на точку, чтобы опохмелиться. Точка – это усадьба самогонщика. Западная обходится без точки утром воскресенья. Восточная своей жизни без точки не мыслит во все дни недели, все 24 часа. Для одних выше всего церковь, для других – точка. Ввиду этой разницы, года полтора назад известнейший из украинских писателей Юрий Андрухович сказал: «А пусть он уходит, если хочет, наш Восток». С Андруховичем многие согласны. Мы, говорят, не русские, это русским земли мало, давай им все больше и больше, а нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить. С церковью, но без точки. Юрию Андруховичу ответила другая украинская знаменитость, Оксана Забушко. Она сказала, что он всегда был дураком, дураком и остается. Вслух сказала. Он тоже вслух ответил так: «Оксану я всегда любил и буду любить». Вот так бы спорили все несогласные друг с другом по важнейшим делам. Один говорит: «Ты дурак», другой спокойно отвечает: «Люблю тебя». «Ты что, не слышал? Я сказала про тебя, дурак». «Слышал. И я сказал, что люблю тебя, хоть и дурак». Дурак с крестьянским подходом. Спор интересный, должна и может ли Украина разделиться. Важный спор. Но решат его не писатели, конечно. Есть и другая, тоже писательская точка зрения. Она гласит, что несходство украинских земель, их большие различия могут пойти на пользу Украине. Положительная творческая пестрота может, мол, сделать страну цивилизационно богаче. Я, правда, не представляю себе, как точка может прибавить нравственно-культурного веса церкви, да и наоборот. Точку в церкви – это, да, могу себе представить, к этому на востоке Украины идет. Тогда и восточная Украина будет по воскресным утрам в церкви. Только тогда.
Анатолий Иванович, и все-таки, если говорить без метафор, могут ли ужиться восток и запад Украины?
По-советски могут, твердо говорю, и без метафор. Это показали десятилетия, включая два последние. Что значит по-советски? По-советски значит под неусыпным надзором, под страхом. Под страхом многое возможно, как известно. Под страхом, смотрите, какие серьезные люди рукоплещут сегодня Путину. Большинство, конечно, от души приветствуют его победу над Украиной и Америкой. Так они понимают, над Украиной и Америкой. Даже над Америкой, а заодно и над Украиной. Но некоторые серьезные, умные, способные люди из тех, кому очень неприятно разделять самоубийственный визг большинства, они дудят в общую дуду именно из страха, это мы знаем точно. Когда все шагают в ногу, страшно шагнуть не в ногу, растопчут. Просто шагать в ногу большинству ведь не очень интересно. Надо обязательно кого-то растаптывать, шагая. Зная это, умный человек, но не герой, боится. А вот ужиться не по-советски, а по-человечески, ужиться свободно, при настоящих демократических порядках, востоку и западу Украины оказалось, как видим, трудно. В этом суть того, что происходит после Майдана. Западная Украина, центральная Украина сказали: раз свобода, то пусть и украинство получит чуть-чуть больше свободы. Хватит ему быть в таком загоне, как эти 20 лет. Восточная сказала нечто другое. Она не просто сказала, нет, не надо украинству чуть-чуть больше свободы, пусть прозябает, как до сих пор. Она сказала, раз свобода, то даешь нам Советский Союз. А где сегодня можно его получить? Только в России. Вот и кричат, хотим умереть в Советском Союзе с пайкой. Не жить в Советском Союзе, поскольку жить в Советском Союзе даже с пайкой невозможно, это все понимают, а умереть с недоеденной пайкой. Если бы свободной страной сегодня была Россия, а в Украине после Майдана еще больше укрепился бандитский совок, и дать бы на минуту слово Восточной Украине, она бы не закричала «хочу в Россию». Этого вы не услышали бы. А закричала бы она все то же, свое «хочу умереть в Советском Союзе», имея в виду в этом случае совково-бандитскую Украину. Так что могут они ужиться, Восточная и Западная Украина, но только по-советски. Так, во всяком случае, кажется сегодня. Хотя путинское нападение на Украину может стать причиной того, что и не по-советски, а по-человечески тоже смогут ужиться. Если, конечно, переживут это смутное время. Путинские зеленые человечки начинают, кажется, надоедать даже русско-совковой части Украины. Может выясниться, что она все-таки не до такой степени советская, как думала сама. С этой точки зрения будет очень интересно наблюдать за жителем Крыма. Он может затасковать в составе Советской России, откроет в себе украинскую порчу, заразу вольницы, и потянет она его назад. Будет ли поздно, не знаю. Есть украинская пословица «Екая тя, та нема вороття».
Писатель Анатолий Стрелиный в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждают отважный поступок Павла Дурова и попытку приравнять сетевые дневники к средствам массовой информации. Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
Сообщение основателя и все еще генерального директора социальной сети ВКонтакте, которые появились в среду вечером, стали главной темой обсуждений, затмив, пожалуй, даже военные события на Украине. Первый статус Павла Дурова посвящен отказу уступить требованиям ФСБ. Случай в современной России невиданный.
13 декабря 2013 года ФСБ потребовал от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ. Юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей ВКонтакте. Выдача личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились. В процессе мне пришлось пожертвовать многим. В частности, я продал свою долю ВКонтакте, так как ее наличие могло помешать мне принимать правильные решения. Но я ни о чем не жалею. Защита личных данных людей стоит этого и намного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать.
К статусу приложены скриншоты. Второй статус – об отказе закрыть паблик сторонников Навального, на сей раз уже по запросу Генпрокуратуры.
За прошедшие недели на меня оказывалось давление с разных сторон. Разными методами мне удалось выиграть больше месяца, но сейчас настала пора сказать – ни я, ни моя команда не собираемся осуществлять политическую цензуру. Мы не будем удалять ни антикоррупционное сообщество Навального, ни сотни других сообществ, блокировки которых от нас требуют. Свобода распространения информации – неотъемлемое право постиндустриального общества. Это право, без которого существование ВКонтакте не имеет смысла.
Сайту Hopes and Fears Дуров еще раз объяснил свои мотивы.
Все это важнее, чем мои тактические цели сейчас. У поколения должен быть ориентир. Кто-то должен был встать и что-то сказать во время всеобщего подчинения идиотизму.
Поступок Павла Дурова вызвал множество восторженных отзывов в социально близкой среде. Вот твит Евгения Фельдмана.
Дуров – человек, который в жизни что-то построил, в отличие от унылых писателей запросов с требованием закрыть и запретить. Молоток.
Реплика Станислава Львовского.
Спасает честь сословия, кстати.
Владелец телеканала «Дождь» Александр Винокуров задался другим вопросом.
Посмотрите список СМИ, которые опубликовали эту новость. Любопытно, что в этом списке вы не сможете найти РИА Новости, Тартас, Вести.ру и Первого по срочным новостям. При этом есть Интерфакс, НТВ и КП. Вот очень интересно, как это организационно работает. Новостники уже сами догадываются, что это нельзя писать, или все-таки пишут в ночи кому-то смс-ки. Ленте.ру, например, потребовалось всего 1.5 часа, чтобы повесить эту новость на сайт.
Лента.ру опубликовала новость после диалога в Твиттере с коллегами из Слон.ру. А в Слоне работают теперь некоторые бывшие сотрудники дорогой редакции. Слон.
А почему вы не пишете про Дурова? Не новость?
Вежливая редакция.
Был звонок.
Кто критикует Дурова? Конечно, Дмитрий Ольшанский.
Почему-то так получается, что все кумиры рукопожатцев один краше другого. Вот Павел Дуров. Это человек, который развлекался тем, что выбрасывал с балкона купюры и смеялся, глядя на то, как люди внизу из-за них дерутся. Слово «человек» для него – это слишком жирно. А что у него всего-то навсего отжали бизнес – жалко. Таких, как он, не должно быть нигде. Вообще.
И кажется, большинство с ним согласно. Во всяком случае, информационное агентство Twitter Кашина, Кашин в режиме нон-стоп выборочно цитирует самые разные новости, сообщило.
Согласно опросу на радио «Говорит Москва», 66% соотечественников на месте Дурова уступили бы ФСБ.
Разговор о цензуре на уходящей неделе поднял, как ни странно, Дмитрий Песков. Он заявил, что позиция России по Украине наталкивается на бетонную стену цензуры. Первый шаг сделан. Пресс-секретарь президента признал, что цензура существует. Но есть мнение, что он неправильно определил, где проходит бетонная стена. Русский националист Егор Холмогоров считает, что она совсем не там.
В любой политической системе разделение на сторонников силы и сторонников переговоров, на ястребов и голубей по вопросам внешней политики абсолютно нормально. Одни хотят оружием утвердить национальную честь и обеспечить стратегические интересы, другие не хотят разрушения войной привычного уклада жизни и надеются со всеми договориться. Для политического баланса нужны оба лагеря, и ни раз и ни два в истории поражение голубей приводило к катастрофе народов. Однако особенность российской политической ситуации в том, что из-за особенностей наших медиа, практически 100% контролируемых системными либералами, если голуби начинают ворковать, их воркование превращается в боевой клёкот и оглушает, забивая даже официальные заявления, в то время как голос ястребов слышен приглушенно и более-менее выражен только в благосфере.
В благосфере думают, правда, иначе. Главной темой для обсуждения остается волшебное превращение популярных блогеров в СМИ. Екатерина Винокурова поговорила с автором соответствующей поправки в закон о СМИ Вадимом Деньгиным.
Аргументов за эту поправку очень много. Не вижу смысла истерии товарищей, которые уже сейчас в благосфере оскорбляют депутатов, меня в том числе. Государство этой поправкой ставит блогеров на новый уровень, оно показывает, как уважает их мнение. Те блогеры, кто имеет от 3000 актуальных посещений в сутки, формируют общественное мнение и должны пользоваться теми же правами и иметь те же обязанности, что и журналисты. Государство этой поправкой протягивает блогерам руку.
Блогеры, однако, не спешат пожать протянутую руку и продолжают язвить. Андрей Ходорченков.
Закон о том, чтобы приравнять популярных блогеров к СМИ, хорош. В ближайшем будущем новости медиарынка будут выглядеть так. Сегодня стало известно о том, что главный редактор блога Антона Носик был уволен акционером без объяснения причины. Новым главным редактором блога Антона Носика назначена Кристина Потупчик. В знак солидарности с прежним главным редактором весь коллектив блога Антона Носика написал коллективное заявление об увольнении. В нашем распоряжении оказалась видеозапись встречи нового главного редактора с журналистским коллективом издания.
Михаил Соломатин сразу же предложил вариант оптимизации нового закона.
Закон, приравнивающий блогеров к СМИ, явно половинчат. Следует сразу приравнять блогеров к террористам. Подумываю, не предложить ли платную услугу по доведению законов до логического конца. Отказ от промежуточных законов позволит стране сэкономить деньги и время. А мне, может, статься еще и награда перепадет за оптимизацию и родение государственной пользе.
Зато протянутую Роскомнадзором руку готовы пожать Facebook и Twitter. Еще в четверг появились сообщения, что они проинформируют Роскомнадзор об авторах популярных страниц.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, главным событием, телесобытием этой недели стала прямая линия с Владимиром Путиным. И мне кажется, были два забавных момента. Ну, во-первых, то, что Владимир Путин выглядел просто либералом и голубем на фоне своих собеседников-ястребов, которые хотели и Украину расчленить, и Аляску захватить. И второе, что когда дали слово его единственному, как бы, оппоненту Ирине Хакамаде. Она какой-то гимн спела в его честь вместо того, чтобы его критиковать. Так что единомыслие было совершенно удивительно. Что вы отметили?
Я отметила, что я никогда не видела Путина таким счастливым, довольным собой, окружающим миром и каким-то, я бы сказала, очень спокойным. Разные были линии, разные были ситуации. Он по-разному вел себя, и иногда не сдерживался, и иногда, наоборот, странно шутил. Но вот здесь вот он был абсолютно в какой-то в полной гармонии с собой. И вот это вот наводило на мысль, что он принял для себя какое-то очень важное решение не только относительно Крыма, но и вообще относительно какого-то нашего общего мироустройства. Нужно сказать, что эта прямая линия была беспрецедентна по количеству повторов. То есть практически вот она прошла, дальше были повторы до позднего вечера. Все это обсуждалось, перемалывалось, опять все те же кадры. А вчера вообще был очень странный еще один новый политический жанр, или, если хотите, политический формат. Господин Соловьев пригласил свой воскресный вечер, который имел место теперь, как водится, уже в пятницу, господина Пескова. И рассказывал о том, какой у него гениальный патрон. И вот так вот вместе они пели дифирамбы Путину, и Путин уже просто, его образ на наших глазах превращался в образ такого просто сверхчеловека, которому доступно все. Второе, что, на что бы я обратила внимание, это на тот дуализм Владимира Владимировича, который стал очень ярко заметен. То есть, когда он действительно был гораздо либерален, и это всегда, кстати, так бывает, что он гораздо либерален в своих речах, наших заядлых патриотов профессиональных. Но здесь выявилась вот такая вот такая тенденция. Когда он говорил о западном мире, а западный мир его очень тревожит и будоражит, и он не хочет быть оттуда исключенным, и тогда речь шла о мировых ценностях, об общих, и, то есть говорилось все, что принято говорить о таких случаях. Когда же речь шла о ситуации внутри, то, по-моему, если я не ошибаюсь, впервые так настойчиво звучало слово «русский». Недаром он закончил свой пламенный спич таким вот историофилософским, каким-то историософским пассажем на тему ментальности русской души, с моей точки зрения, кстати, очень сомнительным и странным, потому что «На миру и смерть красна», в общем, это несколько иное толкование, на мой взгляд, чем то, которое дает ему Путин. Но это уже в частности восприятие. А вот то, что прежде он избегал говорить, вот он всегда искал мучительно, причем искал синонимы, вот нация, национальный, русский, российский. А сейчас вот нет, вот сейчас у нас такой новый фасончик, когда мы гордимся тем, что мы русские, мы гордимся своим патриотизмом, который иногда уже превращается из угара патриотического просто в экстаз, что и демонстрировали некоторые выступающие на этом мероприятии. Что касается структуры гостей, она тоже была несколько странновата, потому что, например, я даже не знаю, там был ли Проханов, там какой-нибудь Дугин. Я как-то, может быть, я плохо смотрела. Но зато я увидела, как камера несколько раз останавливалась на господине Тимченко. И нужно сказать, что Тимченко вообще последние дни как-то как будто бы вышел из подполья. В прошлую субботу он дал пространное интервью «Вести субботы» с Сергеем Брилевым, где он говорил о том, как он гордится санкциями, потому что это значит, что и он тоже великий патриот своей отчизны. Не было совершенно почти вот, ну может быть, что-то пыталась сказать Прохорова, но вообще оппозиционеры, вы правильно заметили Хакамаду, которая переплюнула даже Шахназарова, а Шахназаров взял свое верхнее до, но Хакамаде удалось как-то вот его усилить так сказать, эффект от воспаления Путина, который был в речах Шахназарова. Путин, который чувствовал себя так вольготно, мне показалось, что тем не менее, кстати, мне это качество в нем нравится. В нем такое очень своеобычное чувство иронии, самоиронии. Ну, уже все не раз говорили о шутках, касаемых его жены, которую нужно трудоустроить, об этом несчастном дальневосточном водителе, зачем ему машина, если нет дорог. Было видно, как это веселило, действительно веселило Владимира Владимировича. Мы об его чувстве юмора, я напомню нашим слушателям, не раз говорили в связи с его присутствием на КВНах.
Там эта черта его характера особенно ярко была заметна. Так вот, мне понравилось, что он говорил какие-то хорошие вещи, но на уровне взгляда, на уровне какого-то вот такой легкой полуулыбки сквозил не то чтобы презрение, но такое очень ироничное отношение к той же Хакамаде, которую он сказал, как, и вы против Крыма? И в том, как фраза была интонирована, сквозило отношение. То же самое по поводу Лукьяненко, который вдруг стал великим русским писателем, и, на мой взгляд, Путин довольно ехидненько его, ну, как бы сказал, ну, как же так, ну, нельзя, чтобы отказывались быть представленным, представлять нашу великую культуру на Украине. И особенно мне понравилось, как он как-то отреагировал на Норкина, Норкин выступил с взволнованной речью, это тоже, кстати, примета времени, потому что вот как-то теперь вот эти вот идейные, ну, как их назвать, перебежчики, что ли, потому что Норкин прославился и остался в медийном пространстве как несгибаемый борец за свободу и справедливость эпохи НТВ. А тут вдруг он выступил совершенно другими речами, имеет право, но при этом он долго распространялся о кадетских корпусах, и Путин обидел, что, и сказав, что вот, да, вы знаете, вот вы человек состоятельный, и то, мол, отправили детей туда, в кадетские корпусы, которые целиком на содержании государства, и вот хорошо бы, чтобы там учились и дети людей необеспеченных. Ну вот так трудно очень пересказывать, потому что это действительно на уровне подрагивания там губ, глаз и прочее. Ну и в конце уже по традиции, конечно, как всегда, пролился благодатный дождь. Тут уже просто не в фигуральном, а в прямом смысле. Ну, вот не знаю, теперь, вы понимаете, с одной стороны, это замечательно, с другой стороны, я очень сочувствую людям дождя, потому что как теперь вообще удерживать свою форму, продолжать быть благодарным одновременно Владимиру Владимировичу Благодетелю и быть оппозиционером. Как это удастся им? Ну, будущее покажет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Молодые люди падают в магазине, словно сраженные пулей. Их тела преграждают покупателям к полкам с российскими товарами. Кто-то пугается, а кто-то сразу догадывается, что это очередная акция молодежного движения «Отпор». Во времена Януковича «Отпор» прославился акциями против министра образования Дмитрия Табачника и законов, ущемляющих права студентов. После победы Майдана «Отпор» стал проводить флешмобы «Российское убивает» в супермаркетах и на автозаправках. На бензоколонке девушки из «Отпора» катались на игрушечных машинках, которые ездили и без российского бензина, преграждая путь настоящим автомобилям. 16 апреля клоун с игрушечным ружьем расстреливал посетителей одного из киевских «Макдональдсов», призывая их отказаться от российского чая и соуса. Большой магазин – идеальная площадка для протестного искусства. В супермаркетах российская группа «Война» проводила свои самые известные акции «Памяти декабристов» и «Мент в поповской рясе». Для больших флешмобов необходим хороший режиссер. Активист «Отпора» в движении «Нет лидеров иерархии» – профессиональный театральный режиссер Катерина Чепура, работавшая в Киевском театре имени Ивана Франко. Во времена Януковича ее не раз задерживали за участие в политических акциях.
Это возникло год назад, когда Россия впервые заблокировала наши товары на границе. И она просто немножко приостановилась во время там Майдан, когда начался и так далее. А после ввода российских войск в Крым, новое дыхание, так сказать, в нее вдохнулось, и вот она стала очень популярной. На тот момент она такой не была.
Вы работаете с владельцами магазинов, то есть вы приходите и рекомендуете им не продавать российские товары, или как ваши акции проходят?
С владельцами не работаем, мы приходим и проводим там флешмобы, мы работаем с посетителями. Мы их призываем не покупать российские товары, а владельцы уже смотрят на то, что им выгодно продавать, а что нет.
Я видел, что вы просто ложитесь прямо на пол в супермаркетах, да?
Да, мы падаем в супермаркетах одновременно. Так потому и называется флешмоб «Российское убивает». То есть таким способом мы демонстрируем вот людям, посетителям и владельцам в том числе, что покупая российские товары, мы финансируем пулю, которая нас может убить.
Ну и как реагируют покупатели?
По-разному. В основном позитивно, даже на Востоке. Есть люди, которые плохо реагируют, есть, которые не понимают, но у нас в основном проблем с этим нет, потому что другие посетители начинают с ними вступать в дискуссии и все им рассказывать. То есть у нас иногда бывают проблемы с охраной, хотя в результате она нам ничего не может предъявить, потому что мы ничего не нарушаем. Но они иногда цепляются к нам. Иногда вызываем милицию, иногда они. Но все заканчивается полюбовно.
Я знаю, что вы и на заправке проводили акцию, да, чтобы российский бензин не покупали?
Да, мы у заправки... Ну, у нас сначала были такие же флешмобы, как в супермаркетах. Вот последний раз мы заблокировали въезд заправки. В заправку одну ТНК, Тюменская нефтяная компания. Вот, и да, мы призываем не покупать российский бензин. Мы постепенно пытаемся выходить на все больше и больше перечень, так сказать, услуг и товаров российских, и вот призываем их не покупать. То есть у нас просто не так много, что все сразу. Начинаем с магазинов, заканчивать будем туристическими фирмами, наверное.
Как автомобилисты реагировали? Ругались?
Большинство сигналили и очень приветствовали. Только два были против, хотели заехать, но мы их не пустили.
Долго это продолжалось?
Час. С 8 до 9 утра – это час пик, когда едут все на работу и заправляются. И такие вот мы будем акции делать часто, тоже в час пик, но на разных заправках. Мы не поддерживаем насильственных методов борьбы. Мы пытаемся мирным способом достигать результатов. Поэтому вот такие флешмобы и делаем. И вообще проводим эту кампанию, потому что это один из способов для человека, не подставляя там свою жизнь под удар, свою работу и так далее, высказать свой протест. То есть человек не купил что-то в магазине, он уже высказался, что он против российских войск.
Вы боитесь, что начнется сейчас интервенция? Вы чувствуете, что это очень близко?
Конечно. У нас есть активисты в Донецке. У меня брат в Славянске живет. То есть мы каждый день с ними общаемся и знаем, что там происходит, и знаем, что убивают людей, и знаем то, что происходило на Майдане. Очень большой мерой, скажем так, на это имел влияние Кремль и Путин вместе там с договоренностью с Януковичем. Мы понимаем, что это все план, что он разработал с разными вариантами. Конечно же, что там Путин не пророк, но он постепенно пытается его воплотить в жизнь. И, конечно, это страшно, потому что, к сожалению, кроме захвата территории, подставляют наших людей, выставляют живыми щитами. Многие там не понимают, что вообще происходит, они не знают, что такое война. Там годами велась очень полномасштабная пропаганда среди населения. Антипропаганду наша власть, конечно же, не делала, потому что она в связке с Путиным. Ну и в результате мы имеем вот такое. То есть люди думают, что они в России будут жить лучше. Когда начинаешь спрашивать, что именно, как именно, то, естественно, ответа нет. Шахтеры понимают, что шахты на Донбассе явно России не нужны. Если Донецк таки станет русским, то у них, скажем так, будет поменьше работы и меньше заработка. А другие люди нет, потому что они живут плохо. И всем кажется, что что-то поменять будет намного лучше. Но мы будем постепенно рассказывать, что это не так.
Активистка украинского движения «Отпор» Катерина Чепура. Вы слушаете программу «Итоги недели». Белорусская писательница Светлана Алексеевич в интервью «Радио Свободы» размышляет о причинах нынешнего украинского кризиса и о том, почему российский народ одобряет аннексию Крыма.
Светлана, у недавнем артикуле...
В недавней статье о России после Крыма в немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне» вы пишете о возвращении к сталинизму в России на волне патриотизма. К сталинизму только православному. Почему такое стало возможным в России?
Причина одна. Вот этот маленький красный человек затаился, он остался жить с чувством поражения, потому что, во-первых, и не он делал то, что называется перестройкой. Это делал Горбачев и кучка интеллигенции. А маленький красный человек проснулся неожиданно в совершенно незнакомой ему стране. Он не хотел ничего, кроме того, чтобы хорошо жить. И никто не занимался изучением прошлого, не читал Солженицына, Шаламова, а ожидания не осуществились, потому что получился дикий капитализм, людей ограбили, страну разворовали. И, конечно, ощущение реванша, это желание маленькой победоносной войны, реванша, оно, по-моему, очень глубоко сидело. И это имперское чувство, великая Россия. К сожалению, объяснения самые банальные. Я единственное могу сказать, что это не один путь. Это действительно Путин в каждом вот из русских. И я, например, потеряла очень много русских друзей. И их такая возбужденность от слова «аншлюз», «аннексия». И этот маленький красный человек – это не обязательно какой-нибудь работяга. Это и власть. есть те люди, из кого власть, хотя у них деньги из кармана сыпятся. Все равно сознание абсолютно красное. Для Европы они все равно шпана для европейской элиты. Здесь все иначе устроено. Здесь над механизмом вот этого свободного гражданского государства это уже отлаженный механизм гражданского устройства общества. 20 лет – это, наверное, маленький срок. Помните этот вот великий спор в русской литературе Шалама и Солженицына? Солженицын говорил, что лагерь очищает, человека поднимает, из лагеря человек выходит большим. А Шаламов говорил, что лагерный опыт ничему хорошему не учит. Он развращает человека. Он нужен только в лагере. И вот этот маленький красный человек, он вышел из лагеря. И что он сделал через 20 лет? Он опять построил лагерь. Прибавилось только православие в каком-то самом мракобесном варианте таком.
А вы с Украины, так само...
А в Крыму тоже был этот маленький красный человек?
Знаете, они же были далеко от России, и я думаю, что тут вина и Украины есть. Украина, конечно, совершенно и не имела тех ресурсов, наверное. Там, говорят, совершенно люди очень тяжело жили, как и по всей Украине. У меня много родственников на Украине, люди очень тяжело живут, а теперь я уж не знаю, что будет теперь. И издали начинается идеализация вот этой огромной страны. Ведь мы все и люди из общества насилия. У нас же нет другого опыта жизни. И поэтому всякое проявление силы кажется величием. И вот так издали, наверное, такой страна им и казалась. Я думаю, что там они такие действительно. Крым проголосовал за вхождение в Россию. Мне самой вот Севастополь тоже кажется русским городом. Но все то, что произошло, и как это произошло, мне кажется, это не цивилизованно. С таким трудом выстроили после Второй мировой войны этот мир, с таким трудом какие-то правила. Вдруг, оказывается, все это можно взорвать в несколько недель. Я живу абсолютно с чувством поражения, которое сейчас у многих людей из моего поколения, с чувством поражения, потому что Путин похоронил совершенно мечту о том, что Россия будет европейской, о том, что ведь мы тоже от них очень зависим. К сожалению, мы очень связаны, что у нас, в Беларуси есть европейские как бы пути. Теперь уж нам продемонстрирована такая сила, что уже, я думаю, Лукашенко оказался на коротком поводке. Ему уж точно не вырваться. Были времена маккартизма в Америке, сколько это времени заняло. Такие энергии вот темные, когда они вырываются из народа, у них очень долгая центробежная сила. Они, я думаю, будут очень долго продолжаться. Может быть, и не одно поколение, несколько поколений так точно будут заражены всем этим. Русской элите сегодняшней, по-моему, для них не существовало серьезно ни украинского государства, ни белорусского государства. А то, что мы говорим здесь на русском языке, это наши глубокие исторические проблемы. Потому что действительно небольшой народ был все время, в общем-то, угнетаем. Он никогда не жил своей жизнью. Поэтому русскомовность наша – это никакой не политический замысел. Это наши внутренние исторические проблемы, наши комплексы собственные.
Как вы думаете, что далее будет с Украиной?
Мне кажется, что дело может дойти даже до партизанской войны в некоторых областях Украины. Но мне верится, что все-таки это сильный народ. Мне нравился и первый Майдан, и второй Майдан. То есть мне нравились люди, которые это делали. Что касается второго Майдана, там есть проблемы с этим правым сектором, радикалами. Мне нравились сами люди. Но политики, которые потом разменивали этот Майдан или превращали его во что-то другое, это уже совершенно другая сторона дела. И мне кажется, что Украина, она очень слабая сейчас. И если действительно Европа, вот Америка не помогут Украине, экономически не помогут, политически, то это будет очень трагически. Это действительно может быть такая Югославия тут рядом. Ведь народ очень там плохо живет. И это злобление. Ведь бедного человека заставить кого-то ненавидеть, это очень легко. А если более-менее как-то удержат экономическую ситуацию. Если найдется действительно лидер, но не такой страстный, как Тимошенко. Если найдется какая-то сильная, разумная личность, пусть это будет не Рузвельт, но все-таки какой-то разумный, трезвый человек, которого примет Запад, с которым и Россия будет считаться. Мне кажется, на этот раз Запад достаточно сплочен. Россия почувствовала силу Запада. Тогда сохранится украинское государство. Я очень много людей знаю на Украине. Они верят в свое будущее. Наверное, надо жить там, чтобы это почувствовать. Вот насколько я разочаровалась в некоторых своих русских друзьях, настолько меня восхитили украинские люди. Мне кажется, что у этой страны есть будущее, но вот сейчас у нее очень тяжелое время. Ну а что касается Путина, я думаю, что ему все-таки не дадут эти военные походы. И у меня такое подозрение, что он и сам этого не хочет. Но просто он взял на себя некую роль, некую миссию такую. И вот теперь он вынужден ей соответствовать. А, собственно, маленькому человеку трудно все время быть большим, трудно все время быть вот в некой такой мессианской позе. Мне кажется, что слишком его мистифицируют. Россия сегодня не так сильна, чтобы делать вызов миру.
Путину весь час скажет.
Путин говорит про бандеровцев, говорит, что они не признают новую власть.
Признаю новую владу.
Я думаю, что они даже искренне в это верят сами. И все это исходит из одного только, что они не относятся серьезно к Украине как к отдельному государству. И им кажется, что кто уж сошел с этого русского пути, то это некие предатели. Видите, они даже со своей элитой разборки там устроили. Если ты не с нами, то ты уже национал-предатель. Уже на этом фоне даже Лукашенко уже поменьше диктатор, чем Путин. Во всяком случае, у нас нет этих диких законов о сексуальных этих меньшинствах, о защите православия. Как-то, я не знаю, я даже удивилась, что мы не повторили вот эти все глупости. Так же, как нам сложно и с европейцами, потому что они совершенно не могут нас понять. Вот мне кажется, что Обама и Европа ведут себя очень разумно. Что я слышу в своем круге и в русском, да, вот, что это слабые политики, а это современные политики. Это политики, представляющие общество людей, которые совсем не хотят одеть глупые сапоги и взять в руки автомат и куда-то идти. Люди любят жизнь, люди умеют жить. У них другие ценности совершенно. Никакой здесь военный не скажет, как недавно говорил Грачев, что наши ребята умирают там в Чечне с улыбкой. Это что такое мог сказать человек, который, ну я не знаю, вылез откуда-то с баррикады, на которой провел всю жизнь.
На вопросы корреспондента «Свободы» Олеся Дашчинского отвечала писатель Светлана Алексеевич. Вы слушаете программу «Итоги недели». В Мехико в возрасте 87 лет скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсия Маркес. Об авторе «Ста лет одиночества» говорит Александр Генис.
Чтобы полюбить Маркеса, достаточно прочесть почти любую его книгу. Чтобы понять Маркеса, достаточно прочесть первую фразу лучшей из них. Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его посмотреть на лед. Как бывает только с радикально новым, дерзкий дебют «Ладейной пешкой» оторвал книгу от сопутствующих и соперничающих жанров. Магическим этот зачин делает чудо – лед. Реализм же заключается в том, что чудом лед является лишь вблизи экватора. Ненаивное техническое оправдание вымысла, свойственное научной фантастике, не еще более наивная безответственность, пришедшим ей на смену новым сказкам фэнтези, а неразделимый на составные части сплав возможного с невозможным. В этом секрет мастерства. Для людей моего поколения, чья молодость совпала с явлением «Ста лет одиночества», первое предложение романа служило паролем, по которому отделяли своих от чужих. От чужих, от тех, кто все еще цитировал писателя из другой Америки. Вместо контурного реализма Хемингуэя Маркес предлагал другую сеть для отлова действительности. Мы называли ее магическим реализмом, еще не зная, что этим приемом и мировоззрением пользовались с отнюдь нелегкой руки Борхеса уже многие писатели Латинской Америки. Для нас, впрочем, вся она умещалась в той великой книге, что открыла нам новый континент на литературной карте мира. Тем большим было мое удивление, когда я, перебравшись в Нью-Йорк, обнаружил, что меня прекрасно понимают американские сверстники. Любимец студенческих кампусов, Маркес, пожалуй, единственный из иностранцев, сумел стать культовым автором обеих Америк и двух сверхдержав. Разным, однако, были причины такой любви. Дело в том, что магический реализм – продукт крайне специфических условий. Его питательной средой становятся те несчастные страны и народы, где под нестерпимым напором обезумевшей истории действительность теряет вменяемые черты и течет, как металл под давлением. Страдающие хроническими войнами и государственными переворотами Южной Америки, такое было нормой. В Северной Америке – исключением. Поэтому Маркес принес американцам иной, незнакомый способ обращения с действительностью. И как бы ни очаровал он читателей, а главное писателей, магический реализм так и не стал органичным на американской почве. Мы влюбились в Маркеса, ибо сразу почуяли в нем родное. Никакая экзотика тропического Маконда не помешала нам признать в магическом реализме естественную форму существования для отечественной литературы. Беря начало с Гоголя, русское искусство занималось алхимической возгонкой реальности в противоестественное и правдоподобное. К несчастью, влияние этой магии так велико, что она выплескивается из переплета, чтобы изменить не только словесность, но и жизнь. И если для всего мира зеленые человечки – персонажи комиксов, то у нас они водятся в Крыму.
Александр Генис, памяти Габриэля Гарсия Маркеса. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Ирина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.